Светка сидела у Виссарионовича на коленях и ревела в три ручья. Яков погиб. Старший сводный брат. Я его знал очень мало. Видел пару раз в 39-м в Зубалово и все. Смерть какая-то дурацкая. Хотя умных смертей вообще не бывает. Дивизион БМ-21 «Град», которым командовал старший лейтенант Яков Иосифович Сталин, вошел в прорыв на стыке танкового корпуса генерал-майора Роммеля и 24-го механизированного корпуса вермахта уже 20 июня. И надо же было такому случиться, что на марше они нарвались на какую-то мелкую группу, выбирающихся из окружения немцев. Пуля, выпущенная из карабина, на излете задела рамку бокового стекла кабины «Урала» и рикошетом попала прямо в висок Якову. Сталин обнимал дочь и гладил ее рукой по голове, даже не пытаясь успокаивать. А что мог сказать я? Притащил из холодильника водку, налил три полные 100-граммовые стопки и в четвертую накапал моей Светке 15 граммов. Одну, как положено было в том мире, накрыл куском черного хлеба. Виссарионович удивленно посмотрел на нее, потом понял и благодарно кивнул мне. Света встала с колен отца, как взрослая подошла к столу и взяла стопку. Выпили молча. Светланка поморщилась и опять заревела. Потом, чуть успокоившись, заявила. «Я тоже на фронт пойду». Мы переглянулись с Виссарионовичем, но промолчали. А она опять. «Я знаю, что в бой меня никто не пустит, да не умею я ничего, только из пистолета стрелять. Но ведь сейчас столько концертных бригад для наших солдат формируется, чтобы их поддержать. А я много стихов знаю, выучила. Меня Егор научил». Она схватила меня за руку. «Вот!» Было дело. В редкие свободные вечера я сажал свою любимую на колени и, пользуясь своей фотографической памятью, читал ей Есенина, Пушкина, Блока, еще не написанное здесь Симонова, Высоцкого, Ахматова, и даже пытался изображать в лицах Твардовского. «Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа». «Все, хватит», – сказал Коган в субботу. «В конце концов, и так уже ясно, что эта война будет совершенно другой». На обед никто опять не пошел. Все руководство «Зверя» сидело в кабинете Викентьева и не отрывалось от мониторов. «Это точно!» – весело подтвердил заметно уставший Дима. «Хорошего фитиля они там фашиком вставляют!» «И потери наши минимальны», – заметил относительно бодрый Логинов. «Но, во всяком случае, пока. А дальше будет никак не хуже». У Викентьева глаза были красные. Он в отсутствие жены домой не торопился и уходил последним, а приходил первым. «Наши уже почти окружили группу армии «Центр». Она там у Гитлера самая сильная. Значительно больше войск и техники, чем в 41-м в нашем мире». «Ну так...» Тут же подтвердил Николай. «Западного фронта у немцев же нет и не скоро ожидается». «Я же сказал, хватит!» Полковник погрозил директору проекта пальцем. «Все, ребята, выключаем мониторы и расходимся отдыхать. Война там еще не один месяц будет. Все сразу нам посмотреть все равно не удастся. А впереди еще очень много работы». «А давайте в таверну скатаемся», – предложил Николай. «Развеемся немного и успешное начало войны отметим». Викентьев вопросительно посмотрел на куратора. «Можно», – кивнул тот. «Даже нужно. Сан Саныч, распорядитесь насчет охраны». Логинов тут же пошел договариваться со службой, подмигнув Ольге. «Павел Ефимович, а мне обязательно оружие брать?» Задала важный для нее вопрос Засницкая. Вид девушки в коротком открытом платье с пистолетом в подмышечной кобуре для ресторана явно не подходил. «Оля, с гюрзой в декольте ты великолепно будешь смотреться, как современная амазонка!» Тут же схохмил Горин. «Димка, прекрати!» Одернул друга Николай. «А я что? Я ничего!» Ольга улыбнулась этой маленькой перепалке. Отсутствие подруги сосредоточило все внимание маленького коллектива на ней, и девушке это льстило. «А сумочка у вас, Оленька, с собой?» – спросил Коган и на утвердительный кивок Шлоссер сказал. «Вот туда и положите ствол. Нарушать правила безопасности даже в мелочах не стоит». В таверне у веселого Шушпанчика они устроились на уже привычном месте за большим столом у декоративного электрокамина. Пока официант, одетый во что-то якобы средневековое, принимал заказ, полковник осмотрелся. Хотя охрана в штатском проверила ресторан перед тем, как занять посты снаружи, Коган всегда, уже автоматически, сам осматривал место своего нахождения. Посетителей, несмотря на субботу, а может быть именно поэтому, было мало. Ресторан дорогой, а богатые люди предпочитают выходные дни проводить на свежем воздухе. За соседним столиком сидела пара мужчин, видно завсегдатаев, так как они неторопливо о чем-то беседовали, потягивая коньяк из широкогорлых низких бокалов. «За родину, за Сталина!» – предложил первый тост неугомонный Димка. «Почему бы и нет?» – согласился Викентьев, прислушиваясь к шуму лопающихся в хрустале пузырьков шампанского. С тех пор, как в руководстве проекта появились женщины, от крепких напитков как-то незаметно отошли. Чокнулись, сделали несколько глотков, и за столом потекла неторопливая беседа. Тихо играла ненавязчивая музыка. В зале было не очень светло. Для уюта плотные шторы были задернуты, и на столике лился только мягкий свет от многочисленных бра. После пары бокалов уже появились первые шуточки в ожидании горячих закусок. Но полковнику почему-то не давали покоя мужчины за соседним столиком. Он не сразу понял, что, несмотря на внешнюю расслабленность, они были очень напряжены и абсолютно трезвы. Когда прозвучали еле заметные на фоне тихой музыки характерные хлопки выстрелов из пистолетов с глушителями где-то внизу, в баре, предпринимать что-либо было уже поздно. В дверь маленького зала вломился человек явно кавказской внешности с направленным на руководство проекта укороченным калашом. Двое мужчин, выхватив из-под скатерти, видимо, прикрепленные заранее скотчем снизу к столешнице пистолеты, стояли, контролируя зверевцев с фланга. Глоки с длинными навинченными глушителями – любимое оружие лепших друзей из ЦРУ. Почему, интересно, они так любят придерживаться голливудских штампов? В то же время, грустно констатировал Коган, вечер явно переставал быть томным. Будем работать.
«Встать! Стволы на пол!»
Негромко скомандовал один из напавших, выглядевший очень неброско на фоне своего крепкого напарника.
«Быстро!»
В подтверждение его слов на улице раздались разрывы гранат и очереди автоматов. «Охрану расстреливают», – подумал полковник и переглянулся с Викентьевым. Директору проекта наверняка положение казалось безвыходным.
«Я не люблю повторять», – сказал Неброский.
Хлопок выстрела из пистолета с глушителем довольно гулко ударил внутри небольшого помещения. Открытая бутылка «Вдовы Клико» исчезла со стола. Один осколок стекла прочертил широкую красную полосу на лице Димы. Другой, оставив глубокую борозду на столе, разбил тарелку с салатом. Зашипели, мгновенно испаряясь, брызги шампанского, которые долетели до раскаленных спиралей электрокамина, спрятанных за декоративными изображениями языков пламени. Свет в настенных бра подмигнул, реагируя на кратковременно увеличившийся ток. В тишине, казавшейся после хлопка пистолетного выстрела особенной, музыку кто-то выключил, послышался негромкий, но повышающийся по тону визг какой-то молодой женщины, сидевшей за столиком у самого входа в зал.
«Молчать!»
Негромко, не поворачивая головы, не сказал, а выплюнул Неброский и, поведя стволом снизу вверх и обратно, все-таки повторил.
«Встать! Оружие сбросить! Без резких движений!»
Мужчины, посмотрев на полковника, стали медленно подниматься. Коган так и встал, не выпуская полный бокал из руки. Ольга со стеклянными глазами продолжала сидеть, только как-то беззащитно попыталась прикрыть грудь в немаленьком декольте своего летнего платья руками. В такой ситуации она явно никогда не бывала. Только сейчас до нее начало доходить, что все эти надоевшие бесчисленные инструктажи по соблюдению секретности и безопасности проекта проводились не просто так. Ствол Глока с глушителем по очереди прошелся в направлении каждого из вставших руководителей проекта, сопровождаемый стуком падающего на пол оружия.
«К стене!» – опять выплюнул мужчина.
Когда команда была выполнена, второй с глоком деловито откинул ногой валявшееся оружие подальше. На улице слышалась постепенно затихающая стрельба, да по-прежнему визжала женщина у входа.
«Заткни ее!»
– приказал кавказцу несколько расслабившийся и опустивший пистолет вниз командовавший мужчина. Он понимал, что всегда успеет выстрелить раньше, если кто-то из зверевцев только попытается кинуться к валяющимся в углу пистолетам. Южанин тут же подскочил к женщине, ударил ее прикладом в грудь, но та закричала еще громче, упав со стула.
«Но я же сказал!»
Недовольно начал говорить Неброский, вместе с напарником поворачиваясь лицом к двери. Время, кажется, остановилось, когда полковник, резко выплеснув шампанское из своего бокала в камин, покатился по полу, успев одним хищным движением схватить висевшую на спинке соседнего стула Ольгину сумочку и опрокидывая сам стул вместе с девушкой. В мгновенно наступившей темноте защитные автоматы, не выдержав перегрузки, выключились. Ярко засверкали выстрелы, и коротко прозвучала очередь из тут же заткнувшегося автомата. Долгие тренировки в былые годы сделали свое дело. Коган никогда не промахивался на таких малых дистанциях ведения огня. Глухой стук по полу упавшего карниза, свалившегося вместе с сорванной одним рывком шторой, показался каким-то тихим после стрельбы. Свет через окно упал прямо на труп Логинова, рванувшегося прикрыть собой Ольгу Шлоссер. Очередь из укороченного калаша просто перерезала грудь капитана. Сама девушка, еще не понявшая, что произошло, боком лежала на полу, пытаясь сесть и одернуть задравшийся подол платья. Викентьев, уже успевший прыгнуть в угол, схватил гюрзу и сбоку контролировал вход в зал. Димка хлопал глазами и зажимал широкую царапину на щеке. Николай бросился поднимать Ольгу.
«Всем, пожалуйста, тихо!»
Вежливо распорядился полковник, подобрав автомат корчившегося с пулей в животе южанина. Буквально двумя движениями охлопал его и вытащил из кармана умирающего запасной магазин. Мужчин с глоками можно было не проверять. Одному пуля попала в голову, расшвыряв мозги по стене. Другой лежал на спине и не шевелился. Большая лужа крови на глазах, увеличившаяся под трупом, говорила сама за себя. Женщина, долго визжавшая до того, отреагировала на вежливую команду Когана и на удивление закрыла рот почти сразу, держась за свою немаленькую грудь и потирая ее. Темп и еще раз темп. Мысли неслись в голове сами, совершенно не мешая работать. Их не может быть много. Чем быстрее я буду действовать, тем проще должно получиться. Полковник быстро, но аккуратно поставил сбоку от двери стул, мягким кошачьим движением запрыгнув на него. Коган толкнул стволом автомата дверь. В раскрывшийся проем сразу же ударила автоматная очередь. Пули пролетели на высоте сантиметров 70 и воткнулись в стену, никого не задев. Ответная очередь с самого верха двери успокоила стрелявшего, а им оказался еще один южанин, навсегда. Полковник, тяжело дыша, сказывались далеко не молодые годы, скатился прямо со стула на лестничную площадку. Из пустого бара на первом этаже ударила еще одна длинная автоматная очередь. А КСУ Кокона ответил короткой, всего на два патрона. Но этого хватило. Последний, как показалось полковнику, боевик в здании, сполз на пол из-за стойки, на которой остался его автомат. В баре был разгром. На полу лежали трупы. Вперемешку с немногочисленными посетителями были охранники в штатском, застигнутые врасплох.
«Проверь кухню!»
– приказал Коган осторожно высовывающемуся из двери зала Викентьеву и указал на вторую распахнутую дверь, выходящую на большую лестничную площадку двухэтажного здания.
«Там должен быть запасной вход в ресторан».
Директор проекта, пригнувшись, скользнул туда. Через каких-то пару минут Викентьев вернулся и доложил.
«Пусто. Убитые повара и обслуга. Дверь металлическая, закрыта на засов». «А в службу звонил?» «Малышеву приказал». «Окна в кухне?» «Нет». «Свет?» «Горит». «Гони всех туда и не высовываться!»
Коган ногой подвинул Викентьеву автомат убитого на лестничной площадке боевика.
«Павел Ефимович, да как же ты тут один?» «Выполнять!»
– рявкнул полковник, уже спускаясь по широкой лестнице в бар. В том, что директор проекта выполнит приказ, Коган не сомневался. С последних ступенек он спрыгнул, ложась на грязный в брызгах крови кусках штукатурки и битого стекла из окон пол. Снаружи ударили сразу два автомата. Там, похоже, быстро поняли, что внутри все идет совершенно не по намеченному плану. Полковник быстро пополз, обшаривая по пути мертвых охранников и боевиков в поисках оружия и боеприпасов. Чпок, чпок! Отбитая пулями штукатурка посыпалась на голову и за шиворот. Пристрелялись гады. Полковник помотал головой, вытряхивая мусор из седого ежика волос. Оглядел свой, явно не выдающийся арсенал, а Лёже это делать было не очень удобно, и выбрал лимонку. Прижав рычаг запала, аккуратно разогнул усики, выдернул кольцо, отпустил рычаг и, досчитав до двух, перекинул гранату через низкий подоконник. Взрыв чуть-чуть оглушил его самого. Неприятных ощущений добавила свежая штукатурка от осколков своей же гранаты. Приятные, правда, тоже появились в виде короткого стона снаружи. Полковник оценивающе посмотрел на светлеющий прямоугольник окна, затем на относительно темную стену позади себя и рискнул приподнять голову над замусоренным подоконником. Особо интересного ничего увидеть не удалось. Прямо напротив догорал микроавтобус охраны. За каменным бордюром асфальтовой дорожки виднелось тело в камуфляже, плохо заметное на фоне ярко-зеленого газона. Боевик. Второго видно не было. Значит, отполз и где-то притаился, наставив ствол на окна. Не выбраться. Ну что ж, будем ждать. Время работает на нас. Полковник сел на пол, опершись спиной на простенок между окнами. Достал сигарету из помятой пачки Lucky Strike. И, закурив, начал вспоминать, как вся эта чертова история начиналась. Издали стал наплывать низкий гул идущих на малой высоте вертолетов. «Молодцы!» – подумал Коган. «Быстро отреагировали. Все, сейчас причешут оставшихся боевиков, и надо будет разбираться, кто это такой прытки осмелился показать зубки». В разбитое окно влетела граната. Время для полковника, кажется, остановилось. Он до мельчайших деталей видел, как лимонка, медленно вращаясь по дуге, перелетает подоконник и вспыхивает ярким, очень ярким пламенем всего в каких-то полутора метрах от него. Последняя мысль была почему-то о Логинове. «Жалко парня, совсем еще мальчишка был».